Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М. Програма «Реформація» з Віталієм Царюком. Вчасно та доступно про реформацію як окремо взятої людини, так і всього суспільства.
Доброго времени суток, дорогие друзья! Снова ваша любимая программа «Реформация» и я ее ведущий, Царюк Виталий. Мы рады вас приветствовать на наших вышках, с наших вышек, точнее, на FM-частотах, во всех регионах, где нас слышно в радиоформате, на FM. И также всех, кто будет смотреть эту программу или уже смотрит в наших соцсетях, в Фейсбуке или в Ютубе. Мы рады вас приветствовать. И сегодня у нас продолжение начатой темы. У нас сегодня гость, который был в предыдущих эфирах, это Федор Герасимов. Здравствуйте, Федор.
Здравствуйте.
И Станислав Герасимов. Здравствуйте, Станислав.
Здравствуйте.
Станислав сегодня впервые у нас в студии. А вы впервые на радио или уже есть опыт у вас?
Не впервые.
Впервые вообще на радио. Ну, я вас поздравляю. Сегодня у нас гости, для тех, расскажу, кто впервые вообще подключился на наше радио или впервые слышит нашу программу. Это представители благотворительного фонда «Новая жизнь». Это проект, который занимается помощью бездомным людям. Это в первую очередь безхатченкам.
Да.
А также пожилым людям, а также людям, оказавшимся в сложной материальной ситуации, либо социально незащищенных слоев населения. Еще раз здравствуйте, друзья.
Здравствуйте.
И мы сегодня также поговорим, как в сериалах, немножко краткое содержание предыдущей серии, о чем у нас была речь в прошлом эфире. В прошлом эфире мы говорили о том, насколько эта проблема, она серьезна во время эпидемии, во время пандемии. Мы говорили о том, чем конкретно Федор занимается. Я хотел бы, чтобы вы, Федор, еще раз повторили, рассказали подробно, с чего все началось. Вот, если можно, хотя бы вкратце, расскажите, когда вот первый раз вас подвигло этим заниматься, потому что это такое не очень-то помпезное и красивое, чистое и пафосное место для служения. Это как бы самое вот рутина, самое тяжелое направление, за которое мало кто хочет браться вообще у нас в стране, не только из благотворительных фондов, но и власти, и все, кто даже должен этим заниматься по роду своей службы государственной. Итак, вот с чего все началось, что вас подвигло, с какой мысли это все началось?
Ну, это началось еще 10 лет назад, вот в этом году у нас 10 лет нашей миссии, как мы трудимся. Ну, началось с того, что Бог однажды проговорил в моем сердце, показал на этот народ, который страдает на улице, о том, что независимо от статуса, он любит их то же самое, как и всех остальных. Поэтому, естественно, я не знал до конца, с чем я столкнусь, но на тот период это было достаточно голос Божьего услышать и просто начинать. Конечно, если бы я знал, с чем я столкнусь на тот момент, если бы у меня было понимание, что у меня будут такие трудности за все эти годы, то я не думаю, что, наверное, я бы принял бы такое решение. Конечно, уже прошло 10 лет, это уже все позади, и это такой хороший опыт. И хочу сказать, благодарю Бога, что Бог помог мне пройти весь этот путь, испытания, различные трудности были, и достигнуть на таком этапе, потому что на сегодняшний момент, слава Богу, вот буквально на этой неделе мы запускаем еще один такой приют, который мы шли к этому несколько лет. Это приют будет такого характера, это для пожилых людей, бездомные и инвалиды. То есть половина это будут лежачие люди, которые уже оттуда, они как бы практически они будут идти вечность, то есть как бы они доживать свои дни. Это пожилые, это инвалиды, это люди, которые иногда подбрасывают им на нас к нам под здание или приводит просто либо полиция, либо скорая и говорит, что вот привезли, делайте, что хотите с ними. То есть разные ситуации. И вот мы уже сделали для таких людей целый приют. Вот так.
И бывает и такое?
Ну, как бы сказать, немало. В среднем 50 на 50 у нас такие люди.
Пожилые люди, которые остались без жилья, без родных и без средств для существования.
Сиротство имеет два характера, два типа сиротства. Это первое. Это дети-сироты, которые родители бросают их. Это дети. Второй вид сиротства – это уже дети бросают своих родителей. Mm-hmm. То есть проблема у нас две крайности. Первая – это остаются дети-сироты. Вторая крайность – это уже взрослые родители, которые они никому не нужны. Либо уже люди такие, которые такого возраста, которого у них никогда и никого не было, и они остались на старости лет. И с нашей экономикой, которая с каждым годом она идет хуже, 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 люди просто остаются на улице, потому что есть еще такой определенный процент, когда люди из-за коммунальных не могут оплатить коммунальные, то остаются без жилья, и они оказываются на улице. Небольшой процент, но есть и такие люди.
Но есть люди, которые пьют, и из-за этого и окружение, и компания, друзья, товарищи, которые их загоняют вот в это состояние, они теряют квартиры и все остальное.
Есть и такой процент, но я бы не сказал, что он очень большой.
Но не маленький.
Ну, я бы не сказал, что он большой, скажем так. Не маленький, но не прямо так, как его раздувают, что иногда ставят, что якобы... Бездомные все ставят по одной категории, что это люди, которые связывают их с тем, что они пьют, связывают с тем, что им нравится такой образ жизни. Да, есть такой определенный. Но я бы сказал, в моем понимании, процентов 20, но не больше. Все остальные у них были семьи, все остальные у них были профессии, у них были дети или есть дети, но столкнулись с какими-то трудностями, и они, сталкиваясь с такими трудностями, не могли их решить. Процентов 20 – это люди, которые осознанно они пьют. Их никогда мы не поменяем, никогда мы не сможем им оказать помощь. Это люди, которые они там приняли для себя решение жить.
И им это нравится.
Им это нравится.
А 80 остальных процентов – это люди, разные, которые пьют из-за того, чтобы просто согреться зимой, чтобы как-то выжить, потому что зимой на улице…
Либо какая-то трудность, либо они остались одни, либо они остались без работы, либо… Их там дети выкинули на улицу. Ну, разные, куча проблем есть, с чем человек сталкивается, и он не утоляет эту боль алкоголем. А там уже недолго остается времени, чтобы этому человеку оказаться на улице. И чтобы круг общения на улице кто? Это люди, те, которые, они уже, то есть как бы все пьют и в таком статусе. И поэтому они уже принимают этот образ. Но если когда они принимают решение, вот мы забираем их на реабилитацию, на восстановление, то буквально через полгода уже они приходят в трезвости, в понимание, и уже начинается этап реабилитации. Поэтому, то есть как бы процентов 80 – это люди, которые просто не по своей воле оказались на улице, не по своей воле, а проблема или жизненные обстоятельства их туда выкинуло.
Зимой вы ставите совместно с городскими властями палатки для обогрева, или вы просто участвуете в этих палатках? Но я знаю, что вы там играете ключевую роль, потому что...
Мы не совместно, мы просто просим у них разрешения, мы их ставим сами.
А, даже вы сами, это не все... государственные палатки?
Нет, мы сами все ставим. Государство только дает нам место и подключение электричества, и биотуалеты, все.
Все остальное и курируют, просто приезжают в случае каких-то вызовов, там и полиция, и скорая помощь.
Скорая помощь у нас в этом году своя.
Как своя?
Ну, у нас своя.
Свой автомобиль, свой скорая автомобиль, помощь, наша... карета скорой помощи,
да,
и персонал.
И персонал, у нас волонтеры, две медсестры.
Профессиональные?
Есть, ну, да, они одна работает даже в поликлинике.
Ребят, чтобы вы понимали, насколько все серьезно, каждую зиму, вот у нас в этом году как-то она еще такая теплая, да, аномально теплая, это отдельная тема будет, но тем не менее, все равно даже в таких условиях на улице не выжить ночью, потому что ночью это все равно минусовые температуры и холод, который для человека фатальный. Да. Но тем не менее, каждый год в любую погоду на протяжении всей зимы стоят палатки в центре Одессы. Я знаю, что и в других городах у вас есть филиалы, и в других городах я знаю, что есть тоже подобная практика. И в Херсоне, я знаю, есть благотворительные фонды, которые тоже этим занимаются и тоже ставят палатки обогрева совместно с МЧС, с службами городскими. Но вот в Одессе я был у вас в месте, так сказать, действий ваших. ваших штабах и видел это все воочию. Друзья, чтобы вам понять, что это такое, это, ну вот по радио не передать, потому что по радио запах не передашь.
Ну да.
Внешне, визуально, это страшно даже вот подходить. Ну, крепким людям, вот как мне, мне менее страшно. Вот если чуть-чуть послабее человек, то я боюсь, что даже ну, не будет желания туда подходить, потому что это огромное количество людей бездомных. И, ну, скажу, как есть, они подвыпившие всегда, да. Потому что они под, приходят под вечер, под ночь, чтобы переночевать. Днем они в поисках счастья. И вот в соответствующем вот там состоянии, в этой всей атмосфере крутится вот Федор. И что самое удивительное, это и его сын Станислав, который сегодня здесь, и другие члены семьи, и волонтеры, и друзья, товарищи, соратники, которые всем этим вот пытаются помочь тем людям, которые вот в этой ситуации. Они, это не, ну, нельзя сказать, что это безвыходная ситуация, но это сложная ситуация, потому что люди реально не знают выхода. Да. И они его, некоторые и не ищут, и могут умереть каждую ночь. Вот я помню ситуацию, когда один из дней я пришел, ну, вечером я приходил к вам, и там порубить дрова, чем мог помочь, и, ну, вот при мне человек умер.
Да.
Может быть, даже его привезли уже умершим, ну, короче, привезли его в бессознательном состоянии, ну, как обычно, да, в этой категории людей, это либо пьяный, либо там в бессознательном состоянии, либо спит. Привезли его, вот его же там компаньоны, товарищи как-то доставили, дотащили что-то. Я не помню уже саму эту вот ситуацию. Но помню, что он был в бессознательном состоянии в палатке. Через какое-то время решили его там, ну, начали волонтеры пытаться его там как-то согреть, что-то там к нему обращаться. И он не реагировал. В итоге человек, ну, вот погиб. Потому что в минусовых температурах в этот момент происходит по ряду причин. И сердце может остановиться от алкоголя, ну, да. И отравления, и от замерзания, и так далее, от стрессов или от возраста. И, ну, это вот просто нужно проникнуться, чтобы понять, с чем вы работаете. И поэтому вы у меня вызываете огромное удивление. И я сегодня хотел, чтобы вы пришли с супругой, не получилось у нее быть сегодня.
В следующий раз
обещаете. Хорошо. Да. Но пришел Станислав, представитель семьи вашей. Потому что для меня всегда вопрос возникает, как семья относится к такому вот роду занятиям, к такому роду деятельности, потому что, ну, тяжело, чтобы не в ущерб. И вот парень молодой, Станислав, сколько тебе лет?
Мне 19 лет.
19 лет, то бишь папа занимается 10 лет вот всем этим, да, вот делом. И все твое детство, и юность, и молодость твоя проходит в окружении вот этих ребят. Ну, как тебе вот вообще, не страшно ли, вот как, с чем приходится тебе сталкиваться, о чем ты мечтаешь? Вот мне хотелось бы понять вот тебя, и, ну, и зрителям, чтобы тоже было понятно, с чем ты живешь, как тебе вот в такой вот семье?
Наверное,
говори честно, не стесняйся.
Я честно скажу, да.
Тебе ничего за это не будет.
Я знаю. Вот в самом начале я, ну, не понимал. Вот не понимал, потому что, может, в отсутствии еще так не было такого прям конкретного понимания, что происходит, до конца, ну, не было. И родители очень, ну, так, очень аккуратно преподносили все. Они старались всяких трудностей, сложностей, какие встречались, они старались очень сильно уберегать. И это очень, ну, я как сейчас помню, да, о том, что что-то происходило, то все, немного помню их не лица, но они это не передавали. Они не передавали это сердцу, да, и это было очень сильно. Я сейчас вспоминаю иногда, для меня это очень, знаете, имеет большое значение. Но вот самое страшное, честно, в этом служении, это не то, что там идти куда-то, там, да, поднимать, помогать, да, быть на палатке, то же самое. Самое страшное, это я вот как сейчас помню, вот первая ситуация, которая в голове у меня всплывает, как мы приехали один раз на пункт, там, где собирают стеклотару, вот это вот, и мы приехали кормить их. Это у нас всегда стандарт. Суббота, воскресенье, и это был субботний день, мы приехали. И приехали, только начали раскладываться, и смотрим, женщина лежит такая, как всегда, они там лежат на картонках, в бумаге этой роли.
В полуподвальных этих помещениях или в подвальных.
Да, 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 да. И лежат там, и смотрим, женщина такая, ну, она без сознания, говорят, что спит. Мы спрашиваем, ну, раза, наверное, 3-4, как 20 минут мы пришли, раза 3-4 спросили, точно с ней все хорошо, все нормально ли? И, знаете, начали уже кормить, и где-то к середине решили все-таки, ну, как бы открыться, потому что хотели, ну,
ее покормить, да.
И начали проверять пульс. И пульс не прощупывался. И потом вызвали скорую, и оказалось, что она умерла. И, знаете, вот этот момент был самый страшный. Я, честно, как сейчас помню эти ощущения, такая, ну, тяжесть на душе. И я понял, что, знаете, вот в этом служении вот эти ощущения самые страшные. И ничто с этим, наверное, не сравнится. И, а так, ну, я не замечал еще больше трудностей, чем вот видеть вот такое, как смерть этих людей.
Это как на передовой, это как на фронте.
Ну да, это да. В принципе так оно
есть. Есть лишения физические какие-то, там, помыться, может быть, не всегда получается, самому да. даже, да, там, и приходится не спать, и приходится это. Но когда ты видишь смерть, вот ты с ней сталкиваешься, и она вот так вот мгновенно, то это, конечно, это отпечаток откладывает, да?
Да.
Станислав, а чем ты занимаешься? Вот, вообще, я так понимаю, что одноклассникам, ну, они же знали, да, чем твои родители занимаются, что там участвуешь. Нет, ну, понимания было у одноклассников или были какие-то издевки в этом плане?
Нет.
Часто я понимаю, что тебе даже страшно, наверное, что-то возразить. Ну, такой парень крепкий.
Да, где-то в таких старших классах даже не смели говорить. Но помню, когда особенно начался вот этот проект с пунктами обогрева, у меня, слава богу, были хорошие одноклассники, они были очень адекватные, и они так подходили, ну, таким, знаете, с удивлением так смотрели и говорили, а как, а почему, это точно твой папа, да? То есть фамилию услышали и сразу поняли. И вот буквально там в 9 классе все мои знали моего отца, просто понимали, кто это. Учителя подходили, говорили, молодец, там, благодарили, говорили, слава богу за то, что у тебя есть такой отец. И ты рядом, потому что я там тоже попадал где-то в кадр или что-то еще. И поэтому в этом плане как-то уберег от этого, знаете, Бог.
Значит, люди понимали все-таки вклад, да. который делает твой отец, да, и то, да, что да. ты в этом участвуешь, и все-таки эти издевки были минимальны, да?
Да-да-да.
Это хорошо, потому что я могу понять состояние и твое, и одноклассников, и поводов там было бы достаточно, чтобы с тобой не дружить, не общаться, и не касаться, и так далее. Потому что, ну, это люди, которые на самом деле, они грязные, они антисанитария у них постоянно везде, во всем. Вот, но ты молодец, я тебя похвалю, думаю, что и зрители тоже лайкнут сейчас наш диалог, вот, и за твой ответ тебе благодарны. Вот скажи, чем ты вот сейчас живешь? Ты помогаешь во всех проектах?
Да, я стараюсь быть везде.
Учишься активно. Где-то?
Да, я сейчас учусь на переводчика в ХГУ.
Какой язык?
На английском.
Английский учишь?
Да, но стараюсь больше, конечно, вникать в это, потому что, ну, мне это интересно, это приносит мне удовольствие, это приносит радость моей душе, и я понимаю, что это дело, оно, ну, просто так никогда не бывает. Видишь радость этих людей, когда они благодарят, подходят к тебе, вроде бы ты пришел, да, соберемся там с ребятами, приедем один день, поиграем, попоем.
Да, я вот знаю, что ты творческий человек, что ты играешь на гитаре, и у вас там группка как-то вроде как какая-то есть, да?
Да.
Она есть еще?
Ну да, с молодыми ребятами.
Занимаетесь, играете, пишете песни? Или пока кавера только?
Пока только кавера.
Кавера, ну ничего.
Да, еще придет время, да.
Вы и для них играете, приезжаете и играете?
Вот когда был проект вот с палаткой, вот особенно в этом году, у нас был один свой день, в который мы приходили, поиграли, попели, сделали им такой мини-концерт, и обязательно мы их кормили.
Чисто
да,
молодежь.
Да,
молодежь. Чисто музыканты, вот это очень интересно. Потому что музыканты тоже такие, как бы, белоручки. Ну, я не хочу никого обидеть, но зачастую...
В этом году, я скажу, удивительно, у нас есть такой, ну, три братка, которые вот постоянно, они приходили в палатку, это... Может, все знают, да, Рома Иванько, он всегда как бы открытый был там, Стас был, да, пару раз, но Виталий есть у нас саксофонист, он приезжал на на саксофоне.
Значит, браткам привет передаем, да, одесским. Да, для тех, кто нас слушает в других городах и странах. Ну, ребят, лайкайте, если вам интересно по-прежнему. Ну, задавайте вопросы.
Обязательно.
Я хотел бы вот перепрыгнуть немножко с темы творчества в палатке. Я знаю, что каждый день там у вас какие-то мероприятия,
да,
и концерты, и просто.
Но
даже
они чувствуют себя как людьми, когда мы создаем такие мероприятия. Это очень сильно на сердце, это очень сильно располагает их. И они чувствуют, что они действительно, они кто-то помнит. Это совсем другое. Это один из инструментов, который мы проводим. Это
супер. Давайте, чтобы не потерять внимание, да, для зрителей, оставим какую-то контактную информацию. Друзья, если вы хотите помочь Федору в его служении, и может даже лично, можете в комментарии там к перечислению денег написать, для кого это, ну, цель. Но я хотел бы, чтобы мы подпишем в эфирах наших номер карточки, но я хочу на этом акцентировать внимание. Друзья, если у вас есть желание помочь этим людям, вы всегда это можете сделать. Любой суммой вы можете поддержать их служение и их проект, проект «Новая жизнь». И это не только для бездомных и пожилых людей, но еще есть проект у вас в великом... В Великом Дальнике, да?
Да, да, в Дальнике. Вот. Ну, не, у нас приют. Приют и в Великом. Ну,
и там тоже приют?
Да, и в Дальнике. У нас
и на Куяльнике. Столбовой, и на Столбовой 19. 19. И в Куяльнике,
да,
и еще и в других городах.
Да, это то, что в Одессе, в Одесской области.
В Одесской области, получается, 4 у вас.
Да, в Одессе. В Одессе и
область.
Да, и в область 4, да. А так их у нас еще по Украине. У нас в общей сложности сейчас 8 приютов.
8?
Да.
Друзья, если у вас есть соприкосновение с людьми, которые нуждаются в помощи, я вот с позволения Федора, да, еще раз акцентирую внимание. Вы можете, во-первых, обратиться и человека кого-то направить к ним. Найдите в Фейсбуке либо в Ютубе какие-то контактную информацию. У вас же есть, да, странички?
Да, у нас и сайт есть.
И сайт есть, «Новая жизнь».
«Новая,
да,
жизнь», да. Одесса.
Вот, мы тоже оставим ссылочку на сайт и всю контактную информацию. И вы можете не только... Одно дело, кто хочет помочь материально, вы можете помогать, мы карточку оставим, номер карточки. А второе, если вы, ну, соприкасаетесь с людьми, которые нуждаются в помощи, вы можете отправлять к Федору. Вот если в Одессе, я для себя наизусть запомнил, Столбовая 19, и я всегда в любом состоянии, если вижу бездомных, даже пьяных там или полусонных, я им говорю: Столбовая 19, «Новая жизнь», отец Федор. И они вот некоторые
сразу,
периодически, когда я их встречаю, я их переспрашиваю, они мне как бы уже наизусть, вот в любое время дня и ночи могут это сказать. И я могу сказать, что, друзья, это смешно вот сейчас для тех людей, которые в процессе, но это спасает жизни.
Да.
Это реально спасает жизни, да, и люди меняются. И вот этот опыт же есть, Федор, вы же можете, да, рассказать о ком-нибудь, кто поменялся, кто пришел туда. С...
Вы знаете, вот есть один случай, да, вот я могу сказать, просто сейчас прямо пришел на сердце. Одна женщина просто взяла и... Она как бы из нашей церкви, но она в своем селе, это за городом, она просто и обратила внимание на одного человека, который на тот момент, он спивался, он жил где попало, хотя у него был дом, но он уже настолько спился, что уже жена, началось все, был нормальным человеком. И жена начала гулять. На фоне этого он начал пить. Жена загуляла. И он пил, потом уже сознательно взял детей и отвез их в приют, потому что жалко было детей ему. Эта женщина увидела его и просто звонит мне, говорит: пастор, есть человек, который просто, он погибает, можно я его привезу? Ну, давай. Она привезла, я думал, что он уже, ну, такое состояние было, как будто немножко душевно больной. И я уже позвонил в больницу, посоветовал, что делать с таким. Он говорит: ну, давай подождем где-то неделю, если не придет в себя, то приведете уже в больницу. То есть как бы для душевнобольных. И он уже где-то на последние дни приходит в себя. И он начал процесс реабилитации. И он принял решение для себя менять свою жизнь. Но в итоге хочу сказать, кем остался этот человек. То есть он начал... Как бы говорит: я хочу закончить, потом я хочу жениться. Он потом мне рассказал, что дети его находятся в детский дом. Потом он говорит: слушай, у меня, ну, как бы, дом, я, ну, как бы, я не пропил его, ничего. Он женится и принимает решение. На сегодняшний день он является руководителем один из приютов. Это бывший человек, который просто погибал, полностью был разбитый. Сегодня у них он занимается самыми тяжелыми людьми, то есть такими бездомными, которые пожилые. Вот у него за год последние трое уже как бы умерли у него. То есть тяжелыми людьми.
Которые никому не нужны.
Которые никому. Это инвалид, это лежачий, все.
И он их принимает и у себя.
Он принимает у себя дома, то есть помогает, он такими занимается. Поэтому даже хочу обратиться к тем людям, кто слышит. Может быть, вы, знаете, не можете принять себе людей домой. Но ваш звонок, обращая внимание на этих людей, может спасти не только этому человеку, но вы не знаете, кто этот человек может быть в будущем. Может быть, он станет руководителем, который будет спасать сотни, а то и тысячи людей.
А что с детьми?
Детей сейчас, дети у него, они сразу их усыновили, потому что они были нормальные дети, их сразу усыновили. Но сейчас строятся отношения. Он готовит документы, чтобы детей забрать.
Это не одного года история,
это, да? Это процесс, потому что он должен просто сейчас проявлять, что он может. Но у него очень хорошая семья. И все идет, то есть он общается с детьми, то есть там все идет, все к восстановлению. Поэтому, если даже видите в ужасном состоянии человека, он может быть в самом ужасном, и казаться, что этот человек никогда не изменится. Вы просто можете только позвонить. И мы уже сами можем принимать решение, приехать, помочь и так далее. И вы таким образом спасете человека. Поэтому вот так как эта женщина, может быть любой человек, обращая внимание на таких людей, и может помочь ему. Вот такая вот история у нас, вот, которая вот произошла.
Ну, и это не единичный случай, десятки, да, я думаю, даже сотни за это время.
Вот недавно одна женщина 100 километров отсюда. Вот, да, 100
от Одессы?
От Одессы, 100 километров. Наверное, забыл. Ну, короче, 100 километров от Одессы. Какие-то люди взяли человека с Запорожья якобы на работу. Ну, они, короче, там его в рабстве держали. Но этот человек еле-еле сбежал от них. И он тянялся по этому селу. Женщина, она вдова, трое детей, один ребенок вообще инвалид. Она подошла, начала искать в интернет, вышла на нас, звонит. Пожалуйста, просто хороший человек, но просто видно, что погибает. Не то, что там пьет, или это просто его обманули. Ну, мы выехали, машина выехала за ним. Забрали, начали с ним разговаривать. Он не пьет, не курит, просто нормальный человек, просто его обманули. И вот таких людей, историй даже в Одессе очень много есть.
Очень много, я даже сталкивался, что люди обращаются за помощью, типа дай там денег, помоги. Начинаешь общаться и говорит человек, что приехал работать в селах, там где-то на полях. И отобрали документы, естественно, там тоже он выглядит соответствующе, как оборванный, грязный и без денег. И вот такие тоже ситуации бывают.
Есть очень, их немало.
Друзья, если вы видите людей на улице, которые плохо выглядят, плохо пахнут, не думайте плохо о них только из-за этого. Попытайтесь просто понять человека, определить причину, почему вот в такой ситуации этот человек, и попытайтесь помочь. Не всегда это материально можно сделать, и не всегда это нужно делать материально, потому что эти деньги могут пойти ему на алкоголь и так далее. Это не решение проблемы, это откуп наш.
Да.
Лучше всего это найдите контактную какую-то группу, которая может им помочь. Тех, кто этим занимается профессионально, либо даже как волонтеры, непрофессионально, но аматорски, но со знанием дела, зная, к кому обращаться, где их мыть, где переодевать. Может быть, контакты есть, не знаю, с секонд-хендами или с кем-то. Да. У вас же есть какая-то одежда, вы их переодеваете?
У нас, слава богу, вот благодаря вот журналистам в Одессе, даже благодаря таким эфирам, люди, которые постоянно приносят вещи. Любые. И к нам приходят за помощью не только бездомные люди. Приходят много людей, которые многодетные, семьи, малоимущие. Поэтому вещи, слава богу, в этом я хочу пользоваться моментом, поблагодарить, может быть, я не всех знаю, но приносят. Поэтому главное, пусть просто позвонит, мы сами уже проведем. У нас, слава богу, сейчас на Куяльник, у нас там и сам пропускник уже свой есть. То есть мы полностью человека с нуля вот приводим, его полностью обрабатываем, и он уже соответствует как бы нормам.
Федор, это же прекрасный проект телевизионный. Вот просто переодеть. Вот новая жизнь, как телевизионный проект, мне кажется, это круче, чем какие-нибудь телевизионные шоу, которые годами крутятся,
думаю, что
в которых пустота и никакой нет, ну, никакого смысла. А вот у нас программа называется «Реформация».
Да.
И вот такой сделать телевизионный проект «Реформация» либо «Новая жизнь», когда вот человек на улице, с улицы попадает к вам, вы его переодеваете, отмываете, причесываете, я не знаю, барбера какого-нибудь к вам туда нанять. Может, я мог бы пригодиться чем-то. Я умею стричь, кстати.
Да.
Не идеально, но вот племянник у меня здесь за кадром. Ну вот иногда я его стригу, и других племянников. И они не жалуются, даже фотки выставляют в Инстаграм.
Надо тогда зимой, когда вот пик. Вот надо это организовать, можно прямо с палатки начинать.
Я готов, если что, давайте попробуем. Потому что, ну, это визуально видно, да, это реальный вклад. И люди, я думаю, будут участвовать в этом проекте и в других городах подключиться, потому что, ну, когда ты видишь человека, каким он был и каким он стал, то, ну, вот вся реклама построена на этом. И для похудения всяких средств и так далее, они на этом миллионы зарабатывают. А мы будем реально осуществлять вот перемены, реформации в жизни людей. И вот то, чем вы занимаетесь, я еще раз хочу вас поблагодарить и всех, кто участвует в этом проекте, и всех, кто в подобных проектах в других городах и странах. Друзья, вы делаете огромное дело. Это реальная помощь, о которой 2000 лет назад Христос говорил, что я вот как вы мне помогли? И вот на суде мы предстанем все, и там вот такая притча есть, да, в Матфея 24, по-моему, главе, если не ошибаюсь. И одни, которых Христос взял в Царство Небесное, он им говорит, а вы потому что мне помогли. А они говорят, а как же мы тебе, Господи, помогли? Мы же тебя не видели, не знали, где ты, как. А он говорит, а вот как вы помогли, когда я был в больнице, вы меня посетили. Когда я был голоден, вы меня накормили. Когда был наг, вы меня одели.
25 глава Матфея.
Вот, это как раз вот это передовая, это как раз вот та история. Чем мы можем сейчас в реальной жизни помочь Богу? Вот через этих людей, восстанавливая их жизни, относясь к ним как к своему родственнику. Вот если мы будем в каждом из них видеть своего какого-то родного человека, да, и помогать этим людям, вот так же, как бы мы родному кому-то, брату или сестре помогали, то я думаю, что мы бы не откупались, и мы бы старались до конца довести дело, найти службы, которые должны этим заниматься, службы, которые занимаются этим, хоть и не должны. Вот, кстати, вот сейчас в пандемию, это же, ну, реальный вызов для общества. Через этих людей распространение пандемии может быть колоссальным. И достаточно в общественном транспорте заразившегося вот такому человеку потрогать перила или передать денежку за проезд, и это будет просто в геометрической прогрессии распространяться.
Если бы исследовали бы, наверное, этот слой населения, то, наверное, мне кажется, в десятки раз бы умножилась бы цифра умирающих в Украине именно от этой болезни.
Просто никто же не фиксирует.
Никто не фиксирует
и не анализирует, и им не делают проверку, да, на COVID.
Никто об этом не знает, и просто они умирают, а умирают, и никто об этом не знает. Какой смерти они умерли, никто их даже анализы потом не проверяет.
Но вот вспышка в мегаполисах, на мой взгляд, она немножко отчасти, на мой субъективный взгляд, сопряжена как раз с людьми, которые бездомные, которые они за гигиеной не следят. Да? Если мы говорим, что здесь как можно противостоять этой пандемии, мы должны руки мыть, мы должны быть чистыми и стараться вот как бы не прикасаться. Там,
они не моют.
А они не моются, они не моют руки, они максимально вот где в общественных местах, там они. И
поэтому...
А на металле, говорят, долго держатся эти микробы?
Две недели, говорят, вирус. Там и на асфальт, и на это. Ну, и я бы сказал, что просто, ну, мне кажется, не то, что я наблюдаю и вижу. В корне просто не хотят видеть и в этом направлении.
А как вот в Одессе сейчас у нас, вот в частности, городские власти, какой-то вот стратегический есть план по противостоянию вот в этом направлении? Видят в этом угрозу или они наряду со всеми остальными проблемами считают, что вот как площадки там детские обработали так поверхностно, где-то там попшикали.
Ну, мы нигде не обсуждали даже эти темы о том, что как помочь или вообще есть ли какая-то проблема в этом связана с бездомными людьми. Никто эту тему не поднимает. И я думаю, что и мне кажется, даже и не хотят ее поднять, потому что и так у них хватает сейчас проблем. Если сейчас копни туда и начинай туда, оно всплывет в 10 раз больше.
Но если не попадают в скорую помощь, в больницу? Или они не попадают, их
сейчас
не берут?
Не берет.
Сейчас никто просто не берет. Человек нет. Вот в ужасном состоянии. И...
Нет, нам звонят и пишут, и это пожалуйста. Мы направляем скорые, скоро их не берут. Ну, я бы сказал даже так. Данная ситуация, то, что происходит с этой ситуацией, с этим ковидом, с этим коронавирусом, я понимаю тех людей. То есть я понимаю, что они и так стоят в зоне риска, но еще взять бездомного, это усиливается в 10. Я их понимаю. И не осуждаю их, скажу так. Вот раньше другой разговор. Сейчас мы понимаем, что если мы раньше, мы понимаем, что Бог нас защищает и делаем все возможное, чтобы предостеречь себя, если есть такие люди попадаются. Но скорая или полиция, даже полиция, я скажу, тоже боятся. Потому что, ну, если раньше они боялись их заряжаться, вот, ну, боялись их принимать в скорую, то сейчас эта ситуация, то они еще больше...
Но это же не только COVID, да, 19, это еще там и другие заболевания.
Конечно, туберкулез и так далее, угодно. Много. Вот я знаю, позапрошлом году, когда еще мы работали совместно с службой МЧС, то есть у них какой-то сотрудник умер от туберкулеза, хотя она ни разу не была, она молодая женщина, она ни разу не была на палатке, но... Опасаясь того, что тот сотрудник умер от туберкулеза, вот когда приходили их сотрудники, они не заходили. Я там с ними конфликт и ругался с ними, но они не заходили. Говорят, нам достаточно, что наш сотрудник умер. Говорит, так он ни разу не был тут. Но страх...
Ну, информационно, конечно, да. Когда ты понимаешь, что ты прикасаешься.
И когда мы уже в этом году, когда мы уже все полностью снаряжены были, я сказал, давайте мы будем делать сами, без всякой службы. И не будет никаких конфликтов, и все. И в этом году мы это сделали, мы установили, поставили палатку, и я бы сказал, что никаких проблем у нас ничего не было, не произошло. 78 человек за 78 дней 108 человек они были направлены, то есть в центр реабилитации. Да, прошло больше 17 тысяч через там, ну, разные категории людей. Я бы сказал, что никто ничем, никаких, даже гриппом не заразились.
Слава Богу.
Слава Богу, да.
Ну, тем не менее, я понимаю, что вы в группе риска. У меня для вас чеснок вот такой вот есть. Натуральненький, возьмите это в подарок. Я стараюсь всегда гостям какое-то поднять настроение и здоровье, иммунитет немножко поднять. Потому что иммунитет вам крайне необходим. А тем более, что вы в эпицентре, просто в эпицентре. Может быть, не до конца люди понимают, которые сидят на самоизоляции, на карантине, но я прекрасно понимаю, как вы рискуете. И рискуете не только Федоровы, но и рискует вся семья. У вас пятеро детей и жена.
Да.
Вот тут я немножко хочу вас поругать. Вот как вот так? У вас же нет отдельной комнаты или отдельного какого-то домика для гостевого, где вы можете, так сказать, пересидеть. Да,
нет у меня комнаты для самоизоляции или для карантинной комнаты.
Как получается, что вы, соприкасаясь вот в группе риска с этими людьми и с семьей, и
ну,
вот...
возможно, может быть, первые годы я еще как-то думал об этом, если честно. Какие-то вот, потому что много моих друзей, знакомые, постоянно осуждая, говорят, ты что делаешь, ты куда загонишь семью. Ну, уже 10 лет я бы сказал, что... Ну, первые годы вот я выезжал, очень часто выезжал в палатках, в пунктах. Старшие сыны, вот Стас и Ваня, они вместе со мной первые годы везде. И в полуподвалах мы заезжали. И я скажу так... Ну вот с каждым годом я видел, как Бог просто реально защищает. То есть, потому что некоторые люди там, я смотрю, там знакомый, вот заболел гриппом. Да он и близко не был рядом с нами. Я скажу, год за годом никаких там инфекций, никаких ничего. Почему? Я знаю, что это Божий план, Бог меня призвал туда. Я же не был бездомным или наркоманом, или алкоголиком, чтобы валяться под забором. Бог меня призвал помогать таким. И Он поставил мне этот... И иммунитет или защиту там поставил, что я вот 10 лет, слава Богу,
я говорю,
слава Богу, ни я, ни моя семья, ни мои дети никогда ничем не заразились, никакой инфекции не принесли, ни я, никто, и я вижу в этом руку Божию. И поэтому у Бога есть планы. Если Бог захочет меня уже все, если я все сделал на этой земле, значит, Он меня заберет. Я думаю, что у Бога есть еще большие планы, потому что эта проблема очень серьезная в Украине, очень серьезная. И чтобы решать ее, хотя бы остановить процесс не роста. Вот я начинал, это было первые, когда начинал, было где-то примерно 30 тысяч. Сегодня, по неофициальным данным, где-то в среднем 200 плюс-минус, 200 тысяч бездомных людей. Каждый год 10, 15, 12% роста идет. Не уменьшать. Хотя бы, чтобы остановить этот процесс, нам надо работать по всей Украине. А чтобы работать по всей Украине, это надо поднимать просто...
Сумасшедших, вот таких, как вы, сумасшедших волонтеров, которые готовы посвятить себя,
посвятить
свое время и силы.
Потому что у нас никто не получает, чтобы зарплата получалась. У нас все чисто просто призваны. Это просто служение, любить это дело, и все. Потому что, чтобы начинать охватывать всю Украину, чтобы везде, в каждой области, по крайней мере, хотя бы в каждой области, чтобы были наши представители, были наши филиалы, то это нужна очень большая такая армия служителей, волонтеров, которые готовы выйти на передовой, помочь.
Хотя бы 300 спартанцев на область.
Да, я бы сказал, хотя бы 300 на Украину. Иметь таких верных, посвященных, и перевернуть можно этот слой населения так, чтобы помочь этим людям. Потому что
хорошо, мы можем помочь вот уже тем, которые попали в эту беду. Как не попасть в эту беду? У вас есть какой-то уже вот за 10 лет портрет потенциальных
чтобы не
бездомных.
Попасть в бездомные, это должно быть социальная сфера работы. Мы над этим тоже работаем. Есть категория людей, которые к нам приходят, они живут в квартирах, в домах, но они нуждаются. Это бедные, это самый низкий уровень бедности людей, обычной семьи в Украине. И дабы им не попасть, то есть мы стараемся максимум, чем можем. Продукты, вещи, все, что можем, мы принимаем участие, чтобы они не оказались за чертой бедности. То есть хотя бы, чтобы продержались.
Это продуктовые наборы,
это продуктовые наборы,
одежда.
Это одежда, это как бы уход за этими людьми. Это вот тут надо вот дойти до этого процесса. А это нужна очень большая команда по всей, чтобы они... У нас сейчас пункты, есть такой проект «Поможь», который я возглавляю, то есть я руководитель на Украине. И мы создаем по всем областям, районным центрам пункты сбора и выдачи гуманитарной помощи. Это работает конкретно для той населения, которое, чтобы остановить процесс роста бездомных людей на Украине.
Вы открыты к сотрудничеству, если в других областях захотят?
Да, мы открыты полностью. И мы
работаем контакты, и об этом тогда...
И в этом работают все. В этом работают и протестанты, и православные, и мусульмане, и католики, и лютеране. Все в этом работают. Мы открыты для всех. Потому что, вы знаете, вот проблема объединяет. Проблема и нужда. Мы не разделяем вероисповедание. Мы смотрим на проблему, как решить и быть ответом для общества, для трудностей людей, которые оказались. Сегодня нам нечего делить.
Это выбор каждого.
Это выбор, да. Нам нечего делить, потому что очень много нужд. И очень, да. Я всегда говорю, друзья, хватает в Одессе, по неофициальным данным, где-то 15 тысяч, официальная цифра 8 тысяч бездомных людей. Если даже каждая бы общественная организация, начиная от общественной, заканчивая церкви, приняла бы, хотя бы минимально бы начала бы заниматься бы этим, намного, мы могли бы хотя бы остановить процесс, и хотя бы намного было бы меньше этих людей. Поэтому кто-то может там вещи, кто-то может там продукты. Я не говорю, что всем надо сейчас открывать приюты и центра. Нет, это действительно надо иметь призвание и любовь к этому делу. Но не пройти мимо, вот это, думаю, все должны. Просто не проходя мимо. Чтобы просто обратить внимание на эту проблему.
И эта проблема, она без сезонов. У нее нет такого, что нет зимой это
раньше...
остро. Это действительно зимой остро. Но летом, это мне кажется, что это сезон, когда... созревают вот эти товарищи, да, так скажем.
Да,
потому что в Одессу я знаю, что много приезжают безумных людей, которые приезжают сюда там просто на попутках, к морю погреться, остаются здесь, ночуют на пляжах, тусуются в всяких там наливайках, пьют.
Да.
Потом у них пропадают документы, телефоны и средства для существования, и они так в Одессе и оседают. И потом они на улице, потом зима, и потом они на кладбище.
Мы летом они приходят, мы их не видим, но они есть. Зимой мы их видим.
Летом вы им не нужны.
Да.
Летом здесь можно и в парке под кустиком ночевать, выпил и все, и спишь себе на картонке. А зимой-то вы им нужны, поэтому они зимой и появляются на горизонте.
Но благодаря зиме мы можем хоть минимально, но разгрузить город. Наша задача палатки не только обогреть.
Как бы вот найти какой-то алгоритм решения в корне проблемы? Вот как бы прям, не знаю, какую-то методичку выработать? Как корень. Бороться с алкоголизмом? Как бороться с вот этими компаниями, которые в это загоняют? Ну, мне с кажется, обстоятельствами, как может быть, поддерживать?
Тут должно быть больше власти в этом должно включено. Но это настолько коррумпировано. Все это стоит и крышуется, и все эти... пункты, приемы.
У власти нет такого опыта. Раньше был опыт, это ветрезвитель, это 15 нет, суток, это ну, все это, что угодно в законном
закрыть,
поле.
Но для того, чтобы остановить процесс роста вот этой проблемы на улице, то надо закрывать точки, где там торгуется самый дешевый, наливайки.
Это
где...
как зачастую, это приемные пункты
конечно,
макулатуры, металлолома.
Это все крышуется, это все держится, и там все
скупки.
Это продается. Конечно, и вот там это рассадница, там, где это подпитывается и все держится. Вот там надо, если закрывать это как бы оно потихоньку будет. Ну, их много, так скажем так, корней, которые надо просто пресечь. Это один из корней, который я говорю. На самом деле, и скажу, государственная машина, оно тоже есть определенные корни, которые создают таких людей на улице. Где есть система, где просто лишает некоторых квартир, домов. И это тоже один из видов корней, где создают и эти бездомные казы. Потому что было 90-е, что сейчас, оно ничего не, как бы не остановилось. То есть все равно есть черные риэлторы, где дурят, где обманывают. Мы часто слышим проблему этих женщин или мужчин, которые приходят в слезах, говорят, вот было все, но обманули где-то там клофелин, где-то там что-то подписали, я пришел, а у меня уже стоит, вот даже было у меня... Случай такой 4 года назад. Вообще такая история интересная была. Один человек на улице пришел там, где мы кормим. Смотрю, ну, говорит грамотно, все четко. Ну, бездомный. И он говорит, я ему говорю, тебе нужна помощь? Он говорит, ну, возможно, нужна. Я говорю, ну, у нас есть приют, если хочешь, давай на приют. Ну, короче, он приехал на приют. Ну, он грязный был. Ну, естественно, когда перед тем, как бы, чтобы принять, мы его полностью раздеваем. Загоняем полностью, чтобы помыть, постричь его. И когда он начал снимать вещи, мы были просто шокированы. Он снимает вещи, там, например, снял рубашку. В рубашке там были пару купюр по 500 гривен. Снимает штаны. В штанах тоже, в карманах были несколько купюр. Снимает носки. В один носок там тоже несколько, в другой. Я не мог понять. Думал поначалу, что это фантики. Вы знаете, вот как... Я потом говорю, кто ты такой вообще? Это немало сумма. Короче, пока он снял все вещи, мы насчитали там где-то 18 тысяч гривен. Это было где-то 5-6 лет назад.
Ну, короче, больше $1000.
Да, это больше $1000. И я думаю, кто ты такой? И я начал с ним разговаривать. А он не пьяный, ничего, видно, не пьет. То есть такой, здоровый образ жизни. И он начинает рассказывать. У него квартира на тот момент была... Ну, он на тот момент уже все ее потерял, на Дерибасовской. Пока он поехал куда-то к родственникам, приехал, когда приехал, у него на счетах там финансы тоже были. Я говорю, так, а что ты не идешь домой, что ты не обращаешься в полицию? Он говорит, там все схвачено, меня могут и убить. И он побыл у нас пару дней, потом он уехал, потому что он, человек, который образованный, человек, который, он не успел вкусить запах улицы, просто тренировался. А он на вокзале еще спал, снимал там это. Он говорит, ребята, вы занимаетесь добрым делом. И он помог нам, еще оставил эти финансы. Ну, для нас это был как ангел Божий. Пришел, у нас трудности были тогда. Он просто...
Пришел, помылся, заплатил и ушел.
Да, ушел. И я просто, к чему говорю, что таких историй много. Это то, что мы часть видим. А таких историй очень много, которые просто люди... обманутые системой и оказываются на улице. Поэтому, я всегда говорю, не осуждайте. Вы не знаете, кого осуждать. Может быть, человек прошел какие-то трудности, и вы не знаете его. Но бездомного, видя на улице, мы не можем знать его судьбу, чтобы его осуждать. Поэтому есть на сердце сострадание помочь. Можно помочь. Не нравится, просто надо пройти, но не осуждать таких людей.
Ну что ж, друзья, у нас время, к сожалению, подходит к концу. Пролетели наши 50 минут эфира.
Быстро, да.
Очень быстро. Я еще раз хочу вас поблагодарить, Федор, и Станислава поблагодарить, всю вашу семью и всех, кто в этом проекте, всех, кто занимается подобным в других городах. Друзья, если вы этим занимаетесь, вы делаете огромное дело, вы просто пример для подражания для каждого человека в том или ином городе, где бы мы ни находились. Потому что в каждом городе есть люди, которые живут хуже нас, и люди, которые сейчас, вот на сегодняшний день, в сложнейшей ситуации. Неизвестно, в какой будем ситуации завтра мы, и в какой завтра будут они. И вот здесь вот нам нужно быть оперативно, внимательными и принимать решения. Не откупиться какой-то суммой, чтобы просто да. человек отцепился, а попытаться ему помочь. Позвонить кому-то, найти контакты. Может быть, в вашем городе есть подобные фонды, либо миссии служения, либо организации волонтерские. Либо в полицию позвонить, позвонить в медицинскую службу, чтобы оказали помощь. Но в любом случае эти люди нуждаются в нашем внимании и в помощи. Если вы захотите помочь Федору и его служению, вы можете под этим видео, под видео, которое мы снимаем, вы можете написать и прочитать информацию. Мы оставим его контакты, и Федора контакты, и карточку. Я думаю, что мы номер карточки оставим. Если вы нас слушаете, и у вас есть кто-то знакомый, друзья, либо соседи, которые в подобной ситуации сложнейшей, вот как и персонажи, которых мы сегодня вспоминали вот, в наших историях, то звоните, пишите. 8, да. А давайте телефон.
0800-303-999.
Вот такой простой телефон, мы да. его продублируем в видео. Так что, если вы нас слушаете на FM, это повод вам подписаться на наши соцсети и смотреть еще видео, пересматривать, и писать, комментировать, реагировать на все, что мы здесь обсуждаем. Мы рады были быть с вами сегодня. Увидимся через неделю. Это была программа «Реформация». Друзья, желаем вам всего доброго и берегите себя, поднимайте свой иммунитет и хорошего вам настроения, здоровья, счастья и любви. Пусть вас Бог хранит. Всего доброго.
Якщо вас зацікавила тема передачі, або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.